Господи, мы взирали на Тебя через слова этой песни. Ты наш Господь, Ты наш Учитель, Ты пастырь наш, Ты богатство наших душ, Ты смысл нашей жизни, Ты тот, кого мы любим больше всех, больше наших мам и пап, больше наших жен, больше наших детей, больше наших мужей. Господи, мы поклоняемся Тебе, и мы признаем, Господи, что Ты есть путь, Ты есть истина, и Ты есть жизнь наша. И с Тобой, Господи, мы говорим, что Ты вся наша жизнь, и смерть с Тобой – это приобретение, несказанный дар для нас, потому что через смерть мы обретаем способность видеть Тебя таким, какой Ты есть. Мы освобождаемся окончательно от греха. Через смерть мы приходим и видим Тебя в славе, и видим тысячи поклонников Твоих, ангелов и детей Твоих, последователей Твоих, которые преклоняются перед Тобой и являют Тебе достойную славу. И поэтому мы радуемся, и мы спокойно ждем момент смерти, потому что это приблизит нас к Тебе, Господи. Мы поклоняемся Тебе, и мы просим, благослови этот час, когда мы будем вникать в Слово Твое, и мы молимся Тебе, Господи, пожалуйста, яви себя нашим душам, чтобы любовь к Тебе была самым большим мотивом, почему мы хотим осуществлять созидательное влияние. Во имя Твое и ради Твоей славы, Господи, мы молимся и уповаем на Тебя. Благослови нас. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Откройте Евангелие от Иоанна в самом конце. И мы будем несколько глав с вами прочитаем, и из этого будем учиться некоторым вещам, которые связаны с созидательным влиянием. Но перед этим я хотел, некий такой, не итог, что ли, а просто анализ сказать того, что мы сегодня уже услышали. До семинаров мы слышали о том, как Бог учит, как Писание учит нас тому, как мы можем изменяться лично, какую роль истина играет, как она должна действовать в нас, как она должна приводить нас к сокрушению, разбивать нас и потом наполнять нас миром, как она с разных сторон просто являет благодать Божью для нас. И мы размышляли о том, что такое настоящие перемены и где они должны происходить. И очень богато было это представлено. И это механизм или это сама природа того, как происходит изменение. Это то, о чем мы слушали. Как мы можем измениться так, чтобы мы жили Христом, мы жили истиной и излучали сияние Его славы. И во-вторых, если применить все эти истины не к нам непосредственно, они, с одной стороны, нас меняют и делают нас более способными, более, знаете, сосудами, благопотребными владыки, который он эти сосуды может употреблять на всякое доброе дело. С другой стороны, мы изучали природу или механизм того, как мы должны влиять на людей, каким переменам мы должны их вести, чего мы должны искать в них, к чему мы должны стремиться, чтобы мы не довольствовались просто поверхностными какими-то переменами, когда просто кто-то ходит на собрание или просто участвует в служении, и мы из этого можем заключать, что человек изменился достаточно и, в принципе, особо не о чем говорить. То есть мы смотрели на механизм, мы смотрели на саму природу вот этого духовного преображения личности. Если мы хотим созидательно влиять, именно этого мы должны достигать, именно об этом мы должны ревновать. Очевидный вывод из того, что мы уже сегодня изучали, это то, что мы не можем изменять людей. Поэтому если кто-то вдруг приобрел такой оптимизм, что вы поняли какой-то принцип, с помощью которого вы вернетесь и наконец-то измените кого-то, вы будете разочарованы. Это не в наших силах изменять сердца людей. Мы оказываем, скажем так, косвенное влияние. Это Писание открывает, какое оно должно быть, но только Бог производит истинные перемены, мы от Него зависим. Сейчас мы посмотрим немножко под другим углом на это служение созидательного влияния. Мы посмотрим на основание или на главную мотивацию, которой должен быть движим человек, который хочет созидательно влиять. Мы посмотрим на то, что должно мотивировать нас, что должно давать нам силы идти через все эти трудности влияния, через то, когда люди не воспринимают, им это не нравится, отвергают. Мы посмотрим на то, как Христос призывал Петра к этому, и из этого тоже будем учиться, что Он призывает нас не просто сидеть, не просто довольствоваться собой и внутри себя жить, но Он призывает нас влиять. Мы посмотрим на цену, которую нужно платить в процессе этого служения. И мы посмотрим на то, как Иисус учил Петра, как Он защищал это служение. Основание, призыв, цена и защита созидательного влияния. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 38 стиха. И мы до конца Евангелия от Иоанна будем читать и будем из этого учиться. Но перед тем, как мы здесь начнем читать, я забегу наперед, просто покажу один отрывок, вдруг кто-то не знает этот текст. Это последняя глава, 21, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих, осуществляй созидательное влияние». Основание созидательного влияния, 19 глава с 38 стиха. До этого описано, как Иисус был арестован, как наш Господь был унижен, оплеван, оскорблен, как на кресте Он взвалил на Себя всю мерзость наших грехов, как вечные адские муки, которые мы по справедливости должны испытывать вечно и никогда оттуда не имели бы никакой возможности выйти, справедливое наказание за наш грех, за наше оскорбление святости Бога, за наше оскорбление прекрасности и высоты Бога, это вечные адские муки. Вот это наказание, этот гнев, который должен был изливаться на миллиарды людей, в вечности он был излит на Иисуса Христа, он взвалил себя вину нашего греха на себя. И Он там был наказан вместо нас. Он вечный Сын Божий. Он абсолютно свят и праведен. И поэтому Он смог вместить, Он смог пережить эти адские муки на Голгофе. И Он своей смертью, своей заместительной жертвой удовлетворил требование Божьей справедливости. Ибо она взывала и говорила, что оскорбление, нанесенное Богу, должно потерпеть справедливое возмездие, наказание. Каждый грех должен быть наказан, и поэтому каждый человек должен быть в аду вечно. Иисус Христос, вечный Сын Божий, Он вместил это на Себя, и Он удовлетворил требования справедливости на Голгофе. И поэтому, когда Он страдал на кресте, Он страдал не просто от унижения, Он страдал не просто от физических мук, от этого страдали и два разбойника рядом с Ним. Но более всего Его сердце, Его душа страдала от того, что Он отделал на Себя наш грех. Наш грех был Ему засчитан, чтобы Его праведность была засчитана нам. Это были колоссальные Его страдания, это была ужасающая смерть, это то, почему Он взывал, Он обращался к Отцу и говорил, «Отче, Отче, почему Ты оставил Меня?» И причина была такая. Иисус Христос был воплощением нашего греха, хотя Он был Сам по Себе абсолютно чист. И поэтому гнев Божий, яростный гнев Божий – изливался на Иисуса Христа, Он был мерзостью на кресте, проклят всякий, висящий на древе, Он был проклинаем, Он нес наше проклятие на Себе. И 38 стих. Вот Он умер. После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил, он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирны и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребали иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гробница новая, в которой еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гробница была близко. Мы видим здесь любовь, которую являют здесь два человека, Никодим и Иосиф, к тому, которого они уважали, к тому, на которого они надеялись, к тому, которого убили, и он мертв. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробнице рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гробницы. Мы должны понять ее состояние. Это ее Господь, это ее Учитель. Это тот, который очищал ее, тот, который явил невероятную Божью заботу и любовь к ней. Это тот, который был все для нее, это тот, который был ее надеждой. И его буквально практически несколько часов еще назад, несколько дней назад, его ужасающим образом оскорбляли, его унижали. Ее сердце разрывалось от этого. Его убили, его больше нет, и надежда померкла для нее. И вот она приходит просто почтить учителя своего, почтить своего господина, почтить пастыря своего. Она приходит к гробу, и она видит ужасающее событие, отвален камень. И она бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гробницы. Его унизили, его растоптали, его убили, но этого было им мало, они украли его тело, и они продолжают порочить его, они продолжают издеваться над ним. Нет тела! Мы не можем почтить его в поклонении, и нам больно от этого, нам горько от этого. И не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробнице. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра и пришел к гробнице первым. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гробницу. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гробницу и видит одни пелены лежащие, в которые было обмотано тело Христа. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Голову заматывали особенным образом, и из этого стало им очевидно, Иисус воскрес. Не мог бы покойник, его нельзя было бы оттуда взять и оставить пелены в таком виде. Они были свиты определенным образом. Очевидно, что тело просто как испарилось изнутри. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробнице, и увидел, и уверовал. Господь воскрес. Появилась надежда для их душ. Ибо они еще не знали из Писания. Они не поняли это, Иисус говорил им, но они не убедились в этом, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Но Мария не вразумилась от этого, она стояла у гробницы и плакала. Это горе ее, она скучала за своим Господом, за своим пастырем, за надеждой, которая у него была. Мы можем вспомнить другие переживания учеников, когда два ученика шли в ближайший город, и по дороге к ним пристал Иисус, и он говорит им: что такое, почему вы печальны? И они говорят: ты что, один не знаешь, как убили Господа, праведника, и мы в полной растерянности, мы жизнь свою вложили в Него, Он учил нас, Он изменил нас, и Его нет. Мы ясно понимали, что мы не удовлетворяем закон ветхозаветний. И закон утверждает, что всякий, кто не исполнил всего закона, он будет справедливо наказан, он идет в ад. И вот был Христос, мы смотрели на Него, и мы надеялись, вот она надежда, вот оно избавление, вот наше спасение, и Его уничтожили. И мы опять в тупике, мы опять стоим перед этой стеной, которая мы никак не можем ее преодолеть. И на ней написано, что ты идешь в ад, и вечные муки ждут тебя. Место в аду приготовлено, Христа убили, его нет. И Иисус, мы знаем, проповедовал им из Ветхого Завета, и именно из Писаний утверждал их, что Христу надлежало воскреснуть. И потом Он преломил хлеб, они узнали Его, и Он исчез. И они в глубокой ночью, находясь далеко от Иерусалима достаточно, они воодушевленные воскресением Христа. Нет, Он жив, для нас есть надежда, Он искупил наши грехи, мы можем быть последователями Его, продолжать, хотя Он не с нами физически, они разворачиваются и бегут в Иерусалим и свидетельствуют ученикам. Мария это не пережила, она стояла у гробницы и плакала. И когда плакала, наклонилась в гробницу и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Женщина, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Она видит ангелов, но она не может вразумиться, что это уже какой-то знак для нее, она должна была бы что-то понять из этого. Сказав это, она обернулась и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». Его унизили, его оскорбили, его тело не должно быть так презираемо, его тело не должно быть, он не должен продолжать так быть унижен. Скажи мне, где его тело, и я возьму его, и я проявлю почтение к его телу. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обернувшись, говорит ему по-еврейски: «Равуни», что значит «учитель». Она узнала его. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Она изменилась радикально. Два ученика по дороге в Эммаус изменились радикально. Петр и Иоанн изменились радикально. «Мой Господь жив, тот, которого я люблю, тот, который все для меня, тот, который жизнь моя». Это изменяет их жизнь, это становится движущим фактором их души. Это наполняет их, это мотивирует их, это дает им силы. Это то, чем они живут, это то, чем они пылают. Они после этого становятся свидетелями воскресения Иисуса Христа. Это перевернуло их жизнь. Они свидетельствовали: «Он воскрес, Он истинная надежда наша, Он истинный искупитель наших грехов». И они проповедовали, они свидетельствовали об этом, их садили в тюрьмы, но они и там пели. Их освобождали ангелы, они не боялись и выходили на площади, проповедовали. И они удивляли этот мир тем, как они преобразились. Те, которые еще боялись, те, которые еще бросали Христа в Гефсиманском саду, те, которые отрекались от Него трижды, когда их спрашивали, не ты ли из учеников, теперь стали другими. Их изменило ясный факт осознания: Иисус воскрес. Я люблю Его, я хочу жить для Него. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты, из опасения перед иудеями, пришел Иисус и стал посредине и говорит им: «Мир вам». Не говорит: «Почему вы предали меня?» Не говорит Петру: «Я тебе говорил, ты предашь меня, почему вы оставили меня?» Он приходит и являет им благодатное расположение к ним. Он завоевывает их сердца еще большим своим благородством, еще более величественной своей благодатью. Их сердца пленяемы его красотой. Он говорит: «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги, и бок свой. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Вокруг чего все происходит? Все происходит вокруг Христа, вокруг любви ко Христу. Они радуются, что Иисус воскрес, они захвачены этим, и Он посылает их оказывать созидательное влияние на этот мир, как и Иисус оказывал. Любовь ко Христу – это движущий фактор служения, созидания. Если мы не любим Христа от всего сердца, мы не сможем созидать так, как Иисус этого хочет. Основанием для созидательного влияния прежде всего является любовь к Богу. Без этого истина библейского и созидательного влияния человек оказать не может. Именно желание проявить ответную любовь к тому, который совершил жертвенный подвиг на Голгофе. Именно желание ответить ему любовью на его любовь должно быть движущим мотивом для нашего влияния. Я иду влиять не потому, что у меня задание партии, не потому, что так нужно, не для того, чтобы я себя чувствовал успешным там христианином, не потому, что мне положено по какой-то христианской должности, но потому, что мой Господь любит эти сердца, Он умер за них. Он хочет, чтобы Евангелие преобразило эти сердца. Он хочет, чтобы Его труд совершил спасение однажды в жизни этого человека и продолжался делать, чтобы за спасение завоевывало все сердце и все сферы жизни. И Иисус любит этих людей. Он хочет, чтобы это было. Он хочет явить свою славу. Я люблю Его, и поэтому я отдаю свою жизнь на то, чтобы созидать церковь, на то, чтобы созидать души людей, на то, чтобы, жертвуя собой, идти к тем, которые отвергают, идти к тем, которые не понимают, идти к тем, кто будет неблагодарны за то, что им сделал, идти к тем, которые не будут оценивать, сколько ты жертвовал с тобой ради них, но для меня это не важно. Я иду не за тем, чтобы меня похвалили, я иду не за тем, чтобы меня оценили, я иду не за тем, чтобы почувствовать себя достигшим какого-то там статуса, и я бы в этой самозначимости удовлетворился, я успешный христианин. Я иду туда, потому что я люблю Христа, потому что Он идет туда, потому что Он там с этими людьми, потому что Ему не безразлично, что в их сердцах. Потому что Он сделал колоссальное, чтобы изменить их сердца. Евангелие имеет силу спасать от ада, имеет силу спасать от греха. И Он хочет явить свою славу в этом. Я иду туда, потому что я люблю Его. Я иду туда, потому что я движим ответной любовью. Я движим мотивом проявить любовь ко Христу, и поэтому я иду влиять. И тогда это влияние является угодным Богу, и тогда оно является созидательным. Прежде чем доверить заботу о своих овцах, Христос проверяет любовь человека к Богу. И мы это увидим чуть позже, как Он говорит с Петром. Христос настолько нежно относится к своему стаду, что никому не доверяет попечение о нем, кроме тех, которые любят Его, любят Христа, и потому будут любить ради Него всех Его ягнят. Не любящие Христа истинной любовью никогда не будут любить истинной любовью души людей и никогда не будут непринужденно, естественно, смиренно заботиться о их состоянии, так как этого хочет Христос. Служитель, который не любит Христа, не будет любить и дело служения. Ничто, кроме любви ко Христу, не может дать силу нам с радостью преодолевать любые трудности, любые разочарования, любое непонимание. Любовь к Иисусу делает труд наш легким и делает нас ревностными. Только когда человек жаждет явить Божью славу в процессе созидательного влияния, это влияние будет созидательным. Только когда я иду туда не ради себя, и даже не ради только этого человека, хотя я ради него там, но намного больше я ради Христа, ради Его славы, ради Его достоинств, ради того, чтобы явить превосходство Его в этом мире, только тогда мое влияние будет правильным и созидательным. 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали им, мы Господа видели, мы видели Господа. Он воскрес. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в бок его, не поверю. Его душа устала, он пережил колоссальный стресс. Его душа запуталась, она смутилась, он в тумане, он требует, его плоть требует материальных доказательств, потому что мир, в котором он был, основание, на котором он стоял, просто как исчезло для него, и он просто летит в эту пропасть неопределенности, неосновательности. Его душа потеряла стержень, опять безысходность, безвыходность, опять тупик жизни. Тот, на которого он надеялся, исчез, его убили. И он говорит, я теперь требую серьезного доказательства, я не смогу никак верить, моя душа запуталась. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, и опять сказал, мир вам. Не сказал, где этот Фома? Сколько я учил? Сколько я свидетельствовал? Сколько вы ему сказали? Он приходит с благодатью, он приходит с милостью, он завоевывает с этим смирением и этой благодатью, завоевывает сердце Фомы. Он являет колоссальную любовь. Он говорит, потом говорит Фоме, подай перст твой сюда. И посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в бок мой. И не будь неверующим, но верующим. Это созидательное влияние. Христос являет колоссальную любовь. Он имеет все права судить его, обличить его. Он ничего не говорит. Он сходит на уровень этого человека. Он понимает, как запуталась его душа, он понимает, в каком состоянии Фома. Он приходит и говорит, его цель, он не хотел, чтобы просто пожурить Фому, он говорит, не будь неверующим, но верующим. И это имеет свой эффект, и Иисус говорит ему, Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Он не влагал ни палец свой, ни свою руку никуда. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус перед учениками своими других чудес, о которых не написано в этой книге. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос и Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведея, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Я когда читаю этот отрывок, я вижу, как этот отрывок, этот текст пропитан невероятной любовью Христа, и как он завоевывает сердца учеников, продолжает. И как эти тексты наполнены невероятной любовью учеников. Когда я читал этот текст, я думал, он умер, и они жаждали увидеть его, и их душа была потеряна. Потом они узнали, что он воскрес, и мы знаем, что он воскрес. Но я думаю, что временами, я не знаю, я временами это испытываю, не знаю, должны ли это все испытывать, но временами я испытываю, что я очень соскучился за Христом. За несколько недель, за неделю до Пасхи я болел, и я читал этот текст. И я просто начал рыдать, потому что жизнь очень тяжелая, мы переживаем разные трудности, и нам нужно бороться. И нам бывает очень тяжело, и мы знаем, что нет полноценного утешения для наших душ. Нигде, ни в церкви, ни от людей, ни от того, ни от здоровья, ни от болезни, ни от денег, ни от самых замечательных моментов в нашей жизни и служений. Без Христа нам этого всего недостаточно. И просто временами очень хочется увидеть Его, и просто быть рядом с Ним, и просто видеть, даже, может быть, не говорить с Ним, просто быть и смотреть на Него, и видеть, как Он кого-то другого заботится и наставляет. Просто быть и видеть Его – это самое большое утешение, которое может быть для наших сердец. Я вижу, здесь ученики скучали за Христом. Они видели Его долго, потом Он умер, они не видели, потом Он является, и видно, какая колоссальная любовь. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Он Господу хотел. Он хотел быть рядом с Ним, он хотел каждую минуту, каждое мгновение, которое он может еще видеть Его, наставляться от Него, каяться перед Ним за то, как он отрекся от Него, он хотел этого. Он обвязался, он бросился, он поплыл ко Христу, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же сошли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб, Иисус говорит им: «Принесите из тех рыб, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Еще раз нежная забота Христа о своих учениках. Он не стоит здесь, хотя имеет полное право во всей славе с таким, с почетом, с величием стоять, но Он снисходит к ним, как Отец называет их детьми: «Есть ли у вас еда?» Они всю ночь ловили и не споймали, они мокрые, они замерзшие, Он заботится о них. Это колоссальный пример того, как мы должны совершать наше служение. «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» И этот вопрос адресован нам с вами. Он мне это говорит: «Коля, ты любишь меня?» Когда-то Петр говорил: «Даже если все отрекутся от тебя, я не отрекусь. Я более стойкий, чем они». Иисус адресует ему этот вопрос: «Больше, чем они, любишь ли меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Не говорит, что больше других, он смирен своим падением, он смирен своим отречением от Христа. Он говорит: «Я люблю Тебя». Иисус говорит: «Ты любишь Меня? Я Твой Господь, Я Твой Спаситель, Я Твой Искупитель, Я дороже всего для Тебя. Да, Господи, Я люблю Тебя. Паси ягнят Моих». «Ты Меня любишь? Паси Моих ягнят, Я умер за них. Я умер не для того, чтобы они просто сидели на лавке в церкви, Я умер для того, чтобы сиять через их жизнь, сиять через их отношения, через их работу, через то, какие у них отношения в семье. Паси их. Я умер за них, и Я служу им, Я созидаю их, Я возношусь к Отцу, чтобы послать Духа Святого, который, через Которого я буду созидать их души. Ты должен быть в Моем деле. Ты должен любить то, что Я люблю. Это Мои ягнята». И еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Наша душа должна отзываться сейчас ответом. Слово Божие, Бог через это слово говорит с нами. «Любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И сказал ему: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Вокруг чего строится мотивация для нашего служения? Где нам черпать силы для этого служения? В моей жизни были люди, о которых я заботился более, чем о других, и это те были люди, которые потом меня предавали, которые записывали меня диктофоном, чтобы что-то там кому-то пересказать, которые не понимали, я страдал за них, я реально боролся, мне это никакой прибыли личной не приносило, я ради их блага, и потом они предают. Как ты можешь продолжать служить, не обижаясь на людей? Только одна причина, я это делаю ради Христа, я учусь это делать ради Христа. Я движим любовью ко Христу. Когда Христос захватывает мое сердце, когда Евангелие вновь и вновь озаряет мое сердце, когда я вновь и вновь понимаю, что мое место сейчас с моей пасторской праведностью, по справедливости в ад я иду своей праведностью. Но есть Тот, Который дал мне свою праведность, есть Тот, Который пережил мой ад, есть Тот, Который все от меня, ради меня сделал, Тот, Который оставил всю свою славу. Нет ни одного человека на земле, который бы сделал это когда-то для меня и никогда не сделает, но Господь мой Иисус Христос это сделал. И поэтому, если меня не понимают, если меня предают, если нужно сокрушаться, если нужно принимать болезненные истины в своем сердце, чтобы измениться и сделаться способным позаботиться ради Христа, у меня есть сила. Вспомните апостола Павла в послании филиппийцам, он говорит, что я в тюрьме, меня за Евангелие арестовали. Но многие братья, большинство братьев услышали, как я переживаю страдания, услышали, что я переживаю страдания нестандартно, увидели мой характер, они вместо того, чтобы испугаться, воодушевились моим примером. И они вышли и безбоязненно, смело проповедуют Евангелие. Некоторые меня предают. Ну и что из этого, Павел говорит? Я и тому буду радоваться. Почему? Потому что для меня жизнь – это Христос. И если меня из-за этих неверных братьев нагрузят больше и убьют, для меня смерть приобретение. И поэтому я с радостью воспринимаю эту возможность разделить страдания Христовы за Его тело. Для меня это жизнь, и поэтому у меня есть сила жить по-другому и не ненавидеть этих братьев, которые ко мне как-то поступили, но любить. И не смотреть свысока на безбожников, которые живут в очень грязных грехах. Я понимаю, я рядом с ними, я в одном строю с ними. Взять их сегодняшнюю праведность и мою сегодняшнюю праведность, и мы по справедливости идем в ад. Я не иду в ад не благодаря себе, а благодаря Иисусу Христу, и Он любит этих людей тоже. И поэтому я не прихожу с надмением, не разговариваю с ними. И поэтому я борюсь в своей церкви, чтобы мы жили так, чтобы люди чувствовали, что у нас здесь висит лозунг: «Грешники, добро пожаловать, мы здесь ради вас». Мы здесь не ради своего комфорта сидим, не для того, чтобы создать уютненькую семейственную церковь, где бы никто нас не тревожил. Христос идет к людям, мы движимы этим. Он идет туда, Он умирал за этих людей, мы не можем здесь сидеть ради себя. Это дает нам силы, это мотивирует нас, это захватывает нас, это утешает нас, когда нас не понимают. Я знаю, что здесь есть пасторы, и есть пасторы, которые намного дольше меня пасторы, и намного старше меня, и я могу только догадываться, сколько боли вы пережили. Но любовь Христова объемлет нас, понуждает нас. Если один умер за всех, то все умерли. И поэтому мы ежедневно предаем себя на смерть, чтобы жизнь Иисусова открыта была в нас. И поэтому мы подписываем себе приговор своему благосостоянию, своим целям, своей карьере, своим каким-то мечтам. Мы подписываем всему эту приговор, и мы говорим, мы готовы расстаться ради Христа и с этим. И мы готовы идти за Ним, чтобы созидались души людей. Основание созидательного влияния, мотивация созидательного влияния – это любовь ко Христу. Это Евангелие, которое раскрывает красоту Христа. Если наши сердца не будут захвачены Христом, если мы будем впечатлены им, если для нас ответ «я люблю тебя» в ответ будет слишком мягким, слишком малозначимым для нашего сердца, если вопрос «любишь ли ты меня» не вызывает трепет в нашем сердце и не вызывает ответную любовную реакцию ко Христу, у нас не будет силы влиять созидательно, у нас не будет сил исполнять библейские принципы в этом влиянии. Мы не захотим принимать истину, которая должна нас сломить сначала, опечалить и только потом наполнить миром. Мы тогда не сможем согласиться с тем, что Христос лучше понимает счастье, чем я понимаю его. Я чувствую мое счастье, избавиться от дискомфорта и увеличить количество наслаждений в своей жизни. Я это чувствую, мне не нужно это доказывать. И если Христос слишком недрагоценен для меня, если Он не большая драгоценность для меня, чем мое счастье и мои представления и мой комфорт, я никогда не откажусь ради этого и этим не пожертвую ради Христа, потому что это для меня дороже, чем Христос. Поэтому любить Христа, возносить Его в своем сердце, познавать Его величие, открывать Его драгоценность – это то, в чем мы нуждаемся. Без этого у нас не будет никакой силы для совершения этого служения. Без этого мы передадим не такое христианство людям. Без этого мы не передадим им красоту Божью, величие Божье, Его достоинство, и тогда они не изменятся, потому что реальность величия Божьего они не познают. Мы можем прочитать семинарский курс лекций о том, какой наш Бог, но если это нас не захватывает, то эти лекции будут играть в их голове такую же роль, как и в нашей голове. Они и нас не захватывают. Поэтому это первая обязанность наша – познавать Бога, искать Его, наполняться им, влюбляться в Него, дорожить им больше всего. Второе. Мы с вами уже прочитали, в этом тексте мы видим призыв. И опять же, основание созидательного влияния. Тут написано, что «если любишь меня, паси моих ягнят». Иисус призывает всякого человека, который любит Христа, ценить Его церковь, ценить Его людей, ценить вечные души, за которые Он умирал, которые сегодня Дух Святой призывает к покаянию и к духовному росту. Видеть в этом наибольшую драгоценность, видеть в этом служении величие служения. Если мы совершаем какое-то служение, которое никак не изменяет ничьей души, никак не связано с этим, оно посвящено чему-то совсем другому, оно просто какая-то христианская суета, это что-то не то. Любое служение, самое простое, принести и подключить здесь эту колонку, должно быть движимо моей любовью ко Христу. Я хочу, чтобы через эту колонку или через что-то еще люди больше услышали Слово и больше увидели Христа. Я движим этим, иначе у меня не будет сил. Чего я должен их таскать, эти колонки? Что другие не таскают? Почему я должен заботиться о этих людях, они обо мне не заботятся? Почему я должен вникать и понимать их проблемы, они в мои не вникают? Вот как мы будем мыслить. Но когда мы любим Христа, мы будем идти через все испытания. И тогда мы будем слышать Его призывы, будем откликаться на Него. Братья и сестры, в этом тексте призыв не только для Петра. Петр в великом поручении был обязан учить всему, чему Иисус учил его. То, что Иисус сделал по отношению к Петру, относится к нам. Бог призывает нас служить душам, созидая их. И я это слышу. И вы это слышите. И я в это верю, что Он сейчас через этот текст обращается к моему сердцу и очищает мое сердце от других привязанностей и учит меня ценить Его стадо. Третий пункт, который мы можем в этом тексте увидеть дальше, он говорит о цене созидательного влияния или о цене высокоплодотворного созидательного влияния, которое Петр совершил, он был очень плодотворен в своем служении, он был огромным благословением для церкви, он был сиянием Христа в этом мире. 18 стих. Иисус, призывая Петра следовать за собой, прежде всего обращаясь к этой истине, «Любишь ли ты меня?» и потом говорит, «Вот чему посвящай себя, из любви ко мне соблюди мои заповеди, и вот моя заповедь тебе, паси ягнят моих». Он не заканчивает, но он рассказывает, чего это будет стоить Петру, куда приведет его жизнь, чем это закончится. И он подчеркивает особенно, и поэтому Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю тебе». Он обращает внимание Петра, он хочет, чтобы Петр знал, что его ждет. Он не хочет вести Петра в иллюзию. Мы, кстати, с вами не знаем, как мы умрем. И, в общем, это нормально. Но Петру Иисус решил открыть это. Он не попытался его душу как-то не травмировать этим. Он хотел его душу глубже трансформировать этой истиной, этой реальностью, которая ждет от Петра. Чтобы эту душу приготовить более посвященному служению, чтобы эта душа однажды и навсегда отреклась от себя и как подписала себе приговор. «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, их либо свяжут и поведут тебя на распятие, как мы знаем из предания, или же в колоды их поместят». Ты не будешь управлять собой, ты простешь руки твои, и другой припояшет тебя. Ты не сможешь это сделать, твои руки будут связаны. И поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мной. Иисус открыл цену Петру. Это не только испытание, это не только трудности служения. Он просто показал ему, чем в общем его жизнь закончится. Петру нужно было раз и навсегда подписать себе приговор. И потом, может быть, еще и еще раз это делать, обнаруживая где-то, где его душа вылазит из покорности Богу, где она ищет чего-то своего, где она опять пытается защитить себя сама, а не Христом быть защищенной, где она сама пытается себя где-то по плоти что-то самовозвысить или еще что-то. И Иисус сразу показывает ему, куда идет его жизнь. Подумайте, если бы вы сегодня знали, что вы не умрете своей смертью. Вы будете когда-то, может быть, проповедовать Евангелие, и хулиганы забьют вас до смерти. И когда вас будут хоронить, гроб будет закрытым, потому что на ваше лицо нельзя будет смотреть. Это меняет весь фокус твоей жизни. Я знаю, для кого-то это ужас внутри. Для кого-то, кто-то не готов расставаться со своей жизнью, кто-то еще не дорожит настолько Христом, чтобы свою жизнь не видеть такой драгоценной, или комфортное умирание, или комфортную смерть не видеть такой драгоценной ради Христа. Немногие люди мечтают, чтобы умереть, страдая за Иисуса Христа. Это может шок рождать, это может быть истина, которая обнаруживает наше истинное состояние нашего сердца, что для нас дороже, кого мы больше ценим, Христа или себя, свой комфорт и так далее. Но для тех, кто не ужасается, для тех, кто может эту идею вместить и просто задуматься, что моя жизнь так закончится, мне не нужно сейчас думать, что я построю рай на земле. И мне не нужно мечтать о американской мечте, когда я буду на пенсии, у меня будет то и то и то, и вот тогда я отдохну. Мне нужно понять, что моя жизнь будет разгораться больше и больше, она будет пылать, и потом меня убьют. И моя жена умрет без меня, и ей будет тяжело. И, может быть, мои дети лишатся меня, когда они еще не будут очень взрослыми. Но да будет имя Христово прославлено. Это лучше для моих детей, если их папа умрет, страдая за Христа, чем если он будет бороться за свою шкуру, и он выживет. Это лучше для моей жены страдать из-за того, что у нее нет мужа, которого Христос забрал, как на колеснице страданий унес к себе, чем если у нее будет муж-трус. Муж, который дрожит за себя, муж, который движим плотскими своими желаниями, муж, который дорожит многими, собой, своими идеями больше, чем Христом, муж, который лицемер, который говорит о Иисусе Христе, что это его жизнь, что это его спаситель, что это его учитель, что это его пастырь, что это тот, который умер за него, и он спас его, а при этом он не ценит его так, не любит его всей душой, не скучает за ним. Он просто нормальный христианин, уравновешенный, все расставивший все на свои места, своим плотским мышлением. Для моих родных будет лучше, для меня будет лучше. Чем больше славы Христовой будет явлено, тем лучше. Это то, что Петр пережил. Он знал, и Иисус говорит ему: «Петр, ты меня любишь?» «Да, Господи, я тебя люблю. Паси моих ягнят. И ты будешь являть меня, и ты будешь созидать души моим овцам и безбожному миру, и ты умрешь. Ты не умрешь своей смертью, тебя убьют за меня. Ты будешь страдать за меня». И как Иов сказал: «Доброе от Бога принимаем, и злое, или нам очень трудное, да будет имя Господне прославлено. Потому что, умирая, я приобретаю Христа, а я живу ради Него. Я созидаю, я влияю, я стараюсь развивать церковь ради Него. Я занимаюсь душепопечением, я воспитываю своих детей, я разговариваю с кем-нибудь, я молюсь за кого-нибудь, я забочусь о людях в своей группе, я иду благовествовать кому-то, я переступаю эти все ради Христа. И поэтому, если я умру на этом пути, я встречусь со Христом, это для меня лучше». Цена, которую приходится платить в реалиях, это тяжело. Временами то, что я говорил, это мои искушения, когда я думаю, почему я должен. Почему я вижу другие христиане, их Бог не наказывает никакой молнией и громом, они могут просто жить по-другому. Почему я должен здесь и еще быть под шквалом критики, потому что кому-то это не понравилось, а кому-то, может быть, это понравилось. Тут этому понравилось, а этому уже не понравилось. То же самое. И когда просто хочется сказать: подождите, вы вообще не понимаете, сколько я там терплю, и сколько я... И люди, бывает, не могут понять, и это нормально. Они не могут понять, и это нормально. И мне не нужно требовать, чтобы они поняли, чтобы они меня очень поблагодарили, или извинились передо мной, или как-то особо оценили, или послужили мне прямо с той стороны, с которой мне нужно, оценив мои страдания. Нет, так не будет никогда. Даже если мы всем будем каждый раз рассказывать, так никогда не будет. Люди не смогут заполнить ту нишу, которая у нас есть. Христос будет воевать против этого. Если мы начнем получать комфорт от того, что у нас все хорошо, и мы в почете, и мы приняты, Христос придет и будет ревновать о своей славе. И Он пошлет нам людей, которые будут критиковать нас, которые будут атаковать наши сердца, чтобы мы утешались Христом, чтобы мы были движимы одним мотивом – любовью к Богу. Есть очень много текстов, в которых Павел и в послании Фессалоникийцам во 2-й, в 3-й главе, и во 2-м послании Коринфянам в 11-й главе, где он буквально перечисляет много-много, чего ему нужно было переживать. Но это его не обескураживало, это не лишало его покоя, это не лишало его радости, это не лишало его счастья, это не лишало его оптимизма идти в том же направлении, это не лишало его задора двигаться туда, это не сделало из него развалюху христианина, это не сделало из него постоянно жалующегося, такого депрессирующего христианина. Христос переполнял все это. Драгоценность Божья для него, драгоценность, которая есть в Боге, затмевала все это. Временами было трудно, но в конце концов все равно затмевало, и он шел вперед. Он смотрел на людей, он смотрел на этот мир, он смотрел на церковь, но это как будто бы все прозрачным стало для него. Сквозь это все он видел того, за кем он следует. Того, о котором он скучает, того, к кому он стремится. И поэтому он показывал, что мы призваны не только веровать, но и страдать за Господа, и это благословение для нас. И последний вопрос. В 19 стихе Иисус сказал, говорит ему: «Иди за мною». Видимо, с этого ужина они решили отойти в сторону почему-то. И Петр же, обернувшись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который во время вечери, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Это Иоанн, это Евангелие Иоанна, и мы видим здесь его кротость. Он не называет свое имя. Он просто как-то упоминает, что это тот ученик, но он смиренно не хочет вставлять имя свое. Он хочет Евангелием возвеличить Иисуса. Он не хочет создать себе памятник. Он бы мог рассказать больше всяких случаев, где он был задействован, своих диалогов со Христом, своих вопросов, своих переживаний, но так не делает. Он пишет это Евангелие не о себе и заодно об Иисусе Христе, Он пишет это Евангелие только о Христе. Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» И здесь можно по-разному этот вопрос понимать. Я читал разные толкования. Одни говорят, что, может быть, и Петр интересовался, а как же и Иоанн, как его жизнь? Я умру, меня убьют, а как с ним? И до конца непонятно, с какой мотивацией Петр здесь спрашивал, что он имел в виду, он, может быть, сопереживал, чтобы Иоанн знал свое будущее. Или, может быть, он смущался, а не точно так, как я, все, я не буду какой-то другой жизнью жить, может быть, больше страдать, чем они. Или, может быть, Петр понимал так, что Иисус избрал его. Помните, он говорил ему, что я молился, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, обратившись, наставишь братьев, защитишь их, чтобы сатана не сеял их там, как не рассыпал, как пшеницу. Может быть, Петр здесь об этом думает. Но он обращает внимание, он идет за Иисусом Христом, и тут он обращает внимание на что-то другое. Помните, то же самое было, когда Иисус шел по волнам, и потом Петр: «Господи, повели, я хочу к тебе идти». Он говорит: «Иди». И он пошел. И помните, да, почему он начал тонуть? Он обернулся и начал смотреть, повернулся, начал видеть, обращать внимание не на славу Христа, а на ужас этих волн, которые были вокруг. Он больше впечатлился величием шторма, чем величием Христа, и он начал тонуть. Его вера тут же стала слабой, и вода уже не могла его держать. И здесь что-то подобное. Иисус говорит: «Следуй за мною, ты меня любишь, паси овец моих, и вот ты будешь это делать, и твоя жизнь вот там закончится». И вот тут, а что с ним? И Иисус защищает созидательное служение Петра своим ответом. Это четвертый пункт – защита созидательного влияния. «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Какая разница, что они и сколько они делают, и как они понимают, и как они, может быть, даже к тебе относятся? Ты смотри на меня. «А, Господи, а почему они не вот так? Что я должен?» «Ну, ты не должен. Не хочешь – не иди. Не хотите ли и вы оставить меня? Не хотите ли и вы стать просто формальными христианами?» Бог на этой конференции не приходит и не раболепствует перед нами, и не заискивает перед нами, и не умоляет нас в таком унизительном для Него виде, когда Он просто: «Ну, пожалуйста, ну вот сделайте, а то моя церковь тут как-то не выживает, и я очень завишу». Нет. Он славный и преславный Бог. И Он не нуждается в нашем служении. И Он может совершить великое без нас. Он являет свою любовь к нам, когда Он приглашает нас в свое служение. Он идет к нам навстречу, и Он любит нас. И Он говорит: «Вложи персты, вложи свою ладонь. Не будь неверующим, но верующим. Любишь меня? Паси моих ягнят. Вовлекайся в мой труд. Ты хочешь прожить стоящую жизнь? Я этого хочу для тебя. Я хочу любить тебя. Я хочу явить тебе свою благодать. И поэтому я возношу тебя до того, что ты можешь быть в моем деле. Ты можешь созидать мое тело. Ты можешь созидать души людей, за которых я умер, и где Евангелие действует. Я не прихожу и не умоляю тебя. Я приглашаю тебя в великий труд, который я совершаю в веках. И это труд, который будет сиять в небесах. Церковь, которая будет в небесах, она будет прославлять Христа. Она будет как указательной стрелкой, показывающейся, что Христос это все совершил. И мы снимем свои венцы, которые нам будут подарены Богом, как награда за наш труд, и положим к Его ногам, и скажем: «Господи, это все Ты. Это Ты взрастил. Это Ты дал мне желание. Это Ты дал мне разума. Это Ты привлек мою душу к Тебе. Это Ты остановил меня где-то. Господи, вся слава Тебе». И это будет незабываемое, вечное событие. И Иисус не умоляет нас, умоляет по-доброму и с благодатью, но Он приглашает нас в этот труд. И поэтому: «А почему они? А почему я должен?» «Нет, не должен». «Так я там могу?» «Да, ты можешь». Или другой ответ: «А чего я должен?» «Потому что Христос. Потому что Он причина. Я ради Него хочу жить. Мир тускнеет, он становится прозрачным для меня. Он меркнет для меня. А Христос становится более и более с каждым днем явственнее и сильнее, и привлекательнее, и драгоценнее. И поэтому почему страдать? Понятно почему. Потому что я иду за Господом. Он мне сказал, что жизнь христианина – это будут страдания. Но если я могу удостоиться пострадать за Него, как апостолы, помните, они радовались, когда что они удостоились пострадать за имя Господа. Вот это зрелость, вот это измененные сердца, вот это сверхъестественные люди, живущие на земле. Это сверхъестественное христианство. И поэтому Иисус защищает такое христианство, Он защищает созидательное влияние, и поэтому Он говорит Петру, что тебе до того? Ты иди за Мной. Вся история начинается с Христа, и она им заканчивается. Они видели Христа, они скучали о Нем, они любили Его, Он воскрес, они исполнились радости, они изменились от этого. Иисус обращается и зовет на служение. Любишь Меня? Тогда вот чем занимайся. Вот цена, которую ты будешь за это платить. Такая или другая, но будет цена. И Христос защищает это служение тем, что говорит: смотри на Меня. И мы знаем, есть тексты в Писании: о горнем помышляйте, а не земном. Или написано, чтобы нам не ослабеть душами нашими, на кого нам нужно смотреть? На Христа, который шел этим путем. Это действительно дает силы нашим душам. Это не просто религиозный термин. Это не просто теория, это реальность того, как устроены наши души, как устроен мир, как устроена вся жизнь, и где мы действительно можем черпать силы и энергию, которая изменяет наши души. Поэтому мы с вами самые богатые люди, мы богачи. Мы имеем Христа. Мы знаем Евангелие. Пусть мир стыдится того, что он верит, но не мы будем стыдиться Христа. Пусть мир стесняется, как он живет в своих грехах, мы не будем стесняться своей праведности. Пусть мир заискивает, пусть мир боится и подстраивается, мы не будем подстраиваться под этот мир. У нас есть Христос. Нет больше драгоценности. Пусть Бог благословит нас начинать с любви к Христу. Быть этим движимым, быть этим мотивированным, быть защищаемым тем, чтобы смотреть только на Христа и дорожить им. И пусть это будет такая драгоценность, которая будет для нас больше, чем любые страдания. И мы будем радостными служителями, которые созидают души других людей. Давайте помолимся. Господи, мы сейчас все перед Твоим лицом. Мы хотим сказать Тебе большое Тебе спасибо за Писание. Большое Тебе спасибо за величественное действие Духа Святого в наших сердцах, которое Он совершает через Писание. Благодарим Тебя, что не оставил нас во тьме, не оставил нас в тумане, не оставил нас слепыми, не оставил нас блуждающими по жизни, но дал нам ясное наставление, дал нам стержень, дал нам твердые убеждения. Мы поклоняемся Тебе, Господи, и мы просим, пожалуйста, благослови нас, благослови то, чем мы занимаемся в служении, благослови наши церкви, чтобы там происходило созидательное влияние. И благослови нас быть созидательными, созидателями церквей, не разрушителями, критиканами, ищущими своего, но действительно любящими ягнят Твоих. Дай нам понять, что именно такие люди окружают нас, даже если они что-то думают по-другому, верят по-другому, поступают. Если это детки Твои, которых Ты спас Евангелием, Твои ягнята, Ты повелел нам не разрушать тело Твоего, но с библейской мудростью созидать. Спасибо за эту колоссальную привилегию, которую мы имеем. Спасибо, что у нас есть поистине достойный смысл в жизни, явить славу Твою в созидательном служении. И, пожалуйста, спаси нас от того, чтобы мы жили какой-то такой пустой жизнью. И дай действительно, чтобы жизнь наша сияла Тобой, изменяла души, изменяла этот мир. Поклоняемся Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.